Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Культурные люди.
Вы знаете, кто у нас сегодня в студии на радио «Комсомольская правда» в Петербурге? Юлия Аук. Вот в прямом эфире сегодня у нас... музы Кирилл Серебренников, вот это вот все, актриса, режиссер театра, кино, сценарист. И тут я вдруг узнала, что клипмейкер.
И просто вот красавица. Это вот и просто...
Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте.
Значит, мы, Ольга Маркина и Олеся Крупанина, на самом деле будем говорить о... Понятно, что, конечно, понятно о творчестве, о выходе из коронакризиса и вот это вот все, но я не могу не начать, извините меня, разговор с Белоруссией. Простите меня, я ничего не могу сделать.
Так удивительно, да, с актрисой говорить о
Белоруссии. А что можно сделать? Вот только что сейчас мы услышали кучу новостей, которые пришли оттуда. Во-первых, мы понимаем, что Лукашенко в очередной раз обратился к народу по поводу того, что, друзья, сидите дома, не выходите никуда, потому что вас провоцирует злобный Запад, значит, делает из вас пушечное мясо, а я вас защищаю, доблестные мои милиционеры. В то же время милиционеры на глазах у публики разоблачаются, кидают щиты и переходят на сторону народа. В общем, происходит огромное количество событий. И вот перед программой мы с Юлей говорили, она сказала, что ее дочь, актриса Полина, вот прямо сейчас уезжает в Минск. Серьезно?
Завтра утром, да, уезжает в Минск.
Как вы ее отпускаете?
Ну, я ничего не могу поделать, потому что она снимается там в кино, она снимается у режиссера, с которым мечтала работать. Она практически уже сделала всю роль, у нее осталось две съемочные смены. И когда я ей сказала: «Поль, я очень волнуюсь за тебя, может быть, ты как-то...» Она сказала: «Мам, а вот поставь себя на мое место». Ты бы поехала, я понимаю, что я бы поехала.
Ну, хорошо иметь мать-актрису, да, она понимает вот такие вот, потому что мать не актриса, например, я. Нет, я отпустила.
Сказала бы, сиди дома.
Да, да, да.
Ну, а как можно не отпустить 24-летнюю дочь? Ну, я не представляю себе, как это возможно.
Знаете, схватиться за сердце, сказать все.
Симулировать
импакт. А я не манипулятор, я не умею.
Юля, ты довольна, что твоя дочь актриса?
Да, я довольна. Мне нравится то, что
она делает.
То есть
вот у тебя вот этого вот всего не было, что типа не становись актрисой, ты же видишь, как это тяжело, это совершенно не имеет смысла.
Но мне кажется, что вот так говорить ребенку может человек, который не любит свою профессию, не любит свое дело, и ему вообще некомфортно в том, как он живет, и некомфортно в том, что он делает. Uh-huh. А поскольку мне комфортно и мне очень нравится то, что я делаю, я ей таких вещей не говорила.
Знаешь, Оля, это очень часто люди, родители, которые сами курят, запрещают курить своим детям.
Говорят, это так вредно.
Вот да, вообще. Понимаешь? Это очень похожая история на самом деле. Слушайте, а у кого снимается сейчас Полина?
У Перельмана.
Перельман. И что это за... Это сериал «Большой метр»?
Это сериал, и это очень, прям очень интересный сценарий, такой прям триллер крутой.
Ах,
такой
триллер?
Социальный. Да.
Социальный триллер, это хорошо. Для России как-то это внове.
Ну, слушайте, тогда, извините, я думаю, что мы на самом деле к теме Белоруссии, простите меня, пожалуйста, снова извиняюсь, мы, наверное, еще вернемся неоднократно, но насчет вот актуального и самого важного, что происходит в вашей жизни, в жизни вашей дочери, мы поняли. А у вас премьера спектакля, петербургская премьера, это все она?
Да.
Я так понимаю, что эта история очень свежо звучит именно сейчас, в посткоронакризисное время. А объясните, вот что, как так получилось вообще, что вот так в кассу попало?
Ну, это стечение обстоятельств, хотя мне кажется, что эта история, она очень актуальна не только в посткоронакризисное время, а она в принципе актуальна, потому что наша жизнь и наше общение очень во многом уходит в интернет. И, например, Поля иногда, дочь моя, меня иногда стебет таким образом.
Каким?
Мы сидим на кухне, и там о чем-то говорим, а я, значит, сижу в телефоне. И она мне присылает какое-нибудь сообщение, типа: «Мам, алло, я напротив».
Нормально троллит мама дочь маму, это да, порядки
вот.
Вещи.
Так вот, это история про взаимоотношения мамы и сына-подростка, у которых нет никакого контакта.
Живого, в
живого,
живой жизни.
В реальной,
да?
Жизни, угу. И абсолютное взаимопонимание в сети.
Интересно.
Я, к сожалению, мне кажется, не знаю автора. Андрей Иванов.
Андрей Иванов, кстати, он белорус.
А.
Очень кстати.
Да, и, ну, Беларусь нас обложила, она везде. Да, но мы еще вернемся к этому. Ставит эту всю историю...
Саша Сазонов, Саша ученик Сазонов. Кирилла Серебренникова.
Да, я опять мы вспомнили о Серебренникове. Да. Когда премьера?
Ну, вот сейчас мы говорим 21-22 августа. Ну, судя по всему, это такая какая-то... Я даже...
В приюте комедианта.
Ну да, в приюте комедианта.
Вполне возможно, что это все будет.
Да, вполне возможно, что это все состоится и будет. И мы очень на это надеемся. Вот, но сейчас такое интересное время, что можно быть готовым ко всему.
Это чтобы не матом, да?
Да.
Понятно.
Вот, что нужно быть готовым ко всему. Но, в принципе, вот 21-22 мы...
Ну, то есть степень готовности спектакля, он уже на низком старте, да?
На выходе, да, на выходе.
Хорошо.
Спектакль на
выходе. А чем-то питерские артисты нынче от московских отличаются? Ну, кроме, как это, на чили, как ты сказала мне, у нас все здесь в Питере на чили.
Такие расслабленные.
Такие
расслабленные на чили. Вот. Ну, да нет, очень, правда, у меня очень хорошие молодые партнеры, прям совсем молодые ребята, которые закончили вот только-только театральный институт, и ничем они не отличаются. Ну, может быть, менее свободные и такие уверенные в себе, больше сомневающиеся.
Ну, питерская такая интеллигентная, да, такая дрожь, такая тварь дрожащая,
да,
туда-сюда.
Да, вот, вот такое вот, а все остальное нет, все остальное.
Ой, слушайте, я сейчас вдруг прочитала, что эта постановка ознаменует возвращение на петербургскую театральную сцену Юлии Аук в качестве актрисы после 15-летнего перерыва. Подождите, вы что, 15 лет не играли на сцене?
Нет, я... Неправда.
Неправда?
Я на питерской сцене 15 лет не была. Я уехала из Питера окончательно в 2005 году. И окончательно перестала играть. И потом я 8 лет действительно не работала в театре.
То есть как это? Подожди.
Вообще.
Вот это сейчас актриса актрису спрашивает. Потому что это уже эту иглу из себя, этот наркотик не вытащит из себя. Ну вот я имею в виду театральных подмостков.
Ну вот на самом деле 8 лет.
Юль, а что случилось?
Ну, у меня просто был другой вектор амбиций. Я собиралась быть исключительно режиссером и больше
как
никем.
Как раз вы поступили в ГИТИС, насколько я понимаю, да, на режиссуру?
Все правильно. Я в 2003 году поступила в ГИТИС. Еще 2 года я доигрывала спектакли, и потом я окончательно поняла, что нет, я действительно хочу быть только режиссером. Вот это вот все мне больше вообще не интересно. Я ушла из театра и уехала. И я, честно говоря, была абсолютно уверена в том, что я никогда, как актриса на сцену, больше не вернусь. То есть я потом сделала для себя некий допуск. Типа, я буду сниматься в кино, если мне будет очень интересно. И если это будет хорошая роль и будет хороший режиссер. А вот в театр нет больше никогда. Но никогда не говори никогда.
Подожди, и кто тебя соблазнил?
Кирилл Серебренников.
Кирилл Серебренников.
А в какой постановке вы...
«Идиоты».
Напомните, что это?
«Идиоты» — это пьеса, которую написал... Михаил Дурненков. На основе, на референсной основе Ларса фон Триера.
Всё, вспомнила.
Ой, я соврала. Не Дурненков. Эту пьесу Дурненков другую написал. Дурненков написал «Пороки» и его братьям он написал. А это «Братья» назывался спектакль. А это написал Валерий Печейкин. Валера, прости меня, пожалуйста, если ты меня слышишь.
Ну, в общем, так или иначе, Ларс фон Триер витал тенью.
Это референсная основа, Ларс фон Триер. Валерий Печейкин автор. Но мы уже 3 раза переделывали спектакль. Потому что спектакль как раз строится на социальной актуальности. И когда мы его выпускали в 2013 году, была такая активность, как это, акционистов, перформеров-акционистов. Сейчас перформеры и акционисты уже не играют практически никакой роли.
Ну, как-то поднадоело всем, да?
Сейчас в основном весь акционизм ушел в интернет и ушел в сеть. И вот у нас сейчас Я говорю, мы 3 раза уже меняли этот спектакль.
То есть это будет меняться, повестка новостная меняется и меняется, соответственно.
Да.
Ничего
да.
себе, интересная история.
Ну, вообще, я так понимаю, что это такой привет театру ДОК. То
ну,
есть
да.
это уже развитие именно в этом направлении.
Не совсем так. Когда Кирилл выпускал этот спектакль, он даже выпустил свой манифест, как в свое время Ларс фон Триер выпустил манифест «Догмы».
Угу.
И это такое и театр ДОК, и догма.
Ну,
Ларса
и «Догма» это тоже
да.
была у
тоже,
Ларса фон Триера, как
да.
мы понимаем, достаточно театральным да. произведением.
Да.
Ой, слушайте, как на самом деле, вот слушаешь, да, Оля, и захватывает дыхание, когда начинаешь во все это погружаться, и еще думаешь о том, на самом деле, насколько вообще соскучился по этим театральным впечатлениям. Оля знает, театр я не люблю. Но я поняла, что я так соскучилась по нему. Я так мечтаю снова попасть на какой-то спектакль, пусть даже в этом шахматном порядке. Юлия Аук, актриса, режиссер театра и кино, сценарист и клипмейкер в студии радио «Комсомольская правда». Ну, наверное, мы будем говорить не только о премьерном спектакле, который состоится в театре «Приют комедианта»,
будем
надеяться, в конце да, августа, но будем еще говорить и о выходе из коронакризиса тоже, как мы говорим со всеми актерами в последнее время. Не отключайте, рекламу немножко.
Культурные люди. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Культурные люди.
2016 в Петербурге. Юлия Аук, студия радио «Комсомольская правда». И вы слышали, у нас сейчас Цой пел. Но вы не слышали, что Юлия Аук ему подпевала. То есть Цоя вы любите.
Ну, это моя, извините, юность.
То есть
как
ты
я
есть поколение Цоя.
Абсолютно.
Ты наш слушатель.
Да.
Вот, слушай нас. Слушай, а вот...
Нет, просто я напоминаю, девочки, завтра 30-летие со дня смерти
Цоя. Да.
И в этой связи будет в городе достаточно много всяких мероприятий. И у нас тоже на нашем радио будет большой проект по этому поводу. Я просто хотела спросить. Для очень многих, Юля, Цой, ну... Как бы это такая очень привычная мебель. И трудно себе представить, а многие даже уже сейчас осмеливаются говорить, что Цой это, ну, в общем, ну, он был заурядный чувак, но на самом деле у него была такая, как бы, нестандартная внешность, и то, что он погиб достаточно рано, все это сыграло на руку его популярности, а так-то, может быть, и не прославился бы. Представляете себе, если бы Цой дожил до сегодняшнего дня?
Нет, не представляю. Правда, не представляю. Мне кажется, что вот...
Ну, то есть умер он вовремя, если можно так сказать.
Ой, сейчас цинично скажу, да, мне кажется, что он умер вовремя. Любимцы богов умирают молодыми.
А что было такое в его песнях, что привлекало и привлекает по сей день? Кто-то говорит, что вот 4/4, типа вот как Маша.
Ой, да ну
такой.
Тебя.
Говорят. Я не знаю, у него... Они настолько... Понимаете, вот на мой взгляд, он-то как раз гений. Вот он как раз гений, которого я не могу взять и разложить на понятные мне части составные.
То есть не поймать эту, феномен?
Я не могу поймать этот феномен. Просто как только начинает звучать эта музыка, я начинаю подпевать. И так было всегда. И не имеет значения, это звезда по имени Солнце или это алюминиевые огурцы, извините. Не имеет значения. Просто это попадает и все.
Друзья, идем смотреть разведение Дворцового моста сегодня, которое будет под музыку Цоя. 2 песни будут Цоя. Про лето и «Спокойного сна», по-моему. Слушайте, хорошо, возвращаясь, извините меня, к театру, от Цоя к театру. Хотя, опять же, Серебренников, Цой, лето, вот это вот все, ну, бог с ним. Это, может быть, потом, если успеем, да, эту тему тронем. Мы с Ольгой задаем этот вопрос часто нашим гостям в последнее время. На ваш взгляд, каким-то образом театр и отношения зрителей с театром, каким-то образом они изменятся после карантина? Как вам кажется?
Я думаю, что да, я думаю, что изменится.
Вы пробовали вот играть вот, нет, вот
пока,
на расстоянии?
Нет, нет, пока еще не пробовала. И для меня это очень тревожный момент. Я не знаю, как это будет. У меня такого опыта еще не было. И вот я не знаю, как это будет, что такое шахматная рассадка. Потому что я абсолютно уверена в том, что спектакль делается не только актерами.
Ага.
Вот спектакль — это же ежеминутное делание, ежеминутное, сиюминутное явление.
И работа зрителя.
Естественно.
Энергетическое взаимодействие.
Взаимодействие. Актеры взаимодействуют друг с другом и со зрительным залом. А зрители взаимодействуют с актерами, которые на сцене. И если этого взаимодействия не происходит, то не случается спектакля.
Я совершенно с тобой согласна. А ты знаешь, а многим понравилось. Вот как-то говорят, а что, круто, нас посмотрело 200 тысяч, 300 тысяч онлайн.
Ну, мне очень сложно.
Я не
понимаю. Мне очень сложно. Все, что я принимала участие в онлайн-спектаклях, при том с режиссерами, о которых только можно мечтать, с Оскаром Коршуновым, я работала в Zoom-проекте. Mm-hmm. Это очень здорово, это очень круто. Я работала с актрисами, действительно, с такими партнерами. Можно только мечтать работать, притом международного уровня.
Mm-hmm.
Но то, как я была вымотана за это время, вымотана
просто. Мы тоже
просто
заметили по себе.
Это невозможно сравнить с реальными репетициями и с реальным выпуском. Ты... Казалось бы, затрачиваешься так же, но ты не получаешь никакой энергетической отдачи от экрана. И это в никуда не происходит вот этого взаимодействия этих сообщающихся сосудов, потому что я даю зрителю, а зритель дает мне.
Слушай, а вот эти вот все лайки, там вот эти вот отзывы, там туда-сюда...
Не работает.
Не работает, да?
Вообще любопытно, мне кажется, что... психологи еще долгие годы будут работать над именно этим феноменом, потому что я, как ведущая прямых эфиров, вынуждена была, да, по скайпу это все делать, по зуму, и я точно так же выдыхалась, хотя вроде бы у меня совершенно другая работа, не
это
актерская.
Правда.
То
мы
же самое говорят
уставали.
Мне педагоги, которые вынуждены по скайпу что-то там преподавать, они говорят, что как выжатый лимон после рабочего дня. Это должны изучать психологи, мне кажется.
Я могу вам сказать, у меня... На самом деле психотравма после вот этого псевдокарантина.
Угу.
Извините. Ну, извините, псевдокарантин. Он так и не был назван карантином,
да,
это был назван
так,
режим
хорошо.
Самоизоляции.
Да,
поэтому
да,
я называю это псевдокарантин, извините.
Поняла. А может быть, у нас как-то выработается какой-то вот еще дополнительный ген, который позволит нам...
Но не у нас.
Подожди,
а
психотравма. Ольга, вот интересно.
Я хочу сказать о психотравме. Сейчас мне пишут, и говорят, Юль, там, запиши, пожалуйста, пару слов. Вот у нас питчинг в Министерстве культуры, вот ты принимаешь участие в этом проекте, запиши пару добрых слов о проекте на 1.5 минуты. Я не могу себя собрать в кучу, чтобы вот так вот поставить перед собой телефон и, извините, записать пару слов. Потому что у меня ужас, у меня идиосинкразия просто перед этим.
Хором сказали мы с Петром Ивановичем,
ну,
да. Ну да, наверное, мы это...
Я представляю себе, сколько прямых эфиров, сколько всяких онлайн
и даже
прочих.
С тобой.
Да, даже сам... И я устала, и ты устала тогда. Я это очень хорошо помню. Ужасное какое-то время, друзья мои. Но оно, наверное, кончится когда-нибудь же. Бесследно пройдет.
Ну нет, бесследно оно не пойдет. Это понятно. И если возвращаться к спектаклю «Это все она», я, опять же, прочитала перед нашим эфиром, что... Режиссер совместно с драматургом, они несколько усовершенствовали этот текст.
Конечно.
Под современную ситуацию.
Конечно.
И несколько вот под сегодняшнюю, да, историю.
Ну да, ну да.
А кто ваш партнер?
Мой партнер Илья Якубовский, он ученик-выпускник Фельштинского.
О!
Вениамина Михайловича.
Прекрасные получаются артисты от Вениамина Михайловича.
Да. Ну, он действительно очень хороший. Он молодой, очень хороший, очень подробный и очень сомневающийся в себе актер.
Это нормально, нормально.
Ну, послушайте, просто это я к тому, что ведь это же, ну, по большому счету, конфликт вечный, там, отцы и дети.
Безусловно.
Про это же спектакль. Ну,
конечно.
Так, по большому счету.
Конечно.
Вы, как мать большой девочки, что за комиссия создатель быть взрослой дочери отцом? Это вы. Скажите, пожалуйста, а у вас был вот этот конфликтный период в отношениях с дочерью? Вы пережили это ощущение полного непонимания?
Он был очень короткий, к счастью.
Это примерно какой возраст?
Это возраст, это, сейчас я вам скажу, 11 лет.
Да ладно?
Да.
То есть закончилось, наверное, годам к 13-14?
Нет, в 12.
А, так всего? Всего один год?
Нет, подождите, может быть, я вру. Нет, подождите, 14-15.
Это больше похоже на правду.
14, я не то сказала, да, я просто неправильно посчитала. 14, но он был год. 14-15. И знаете, что меня спасло?
Так, вас.
Нас вдвоем с Полиной, но меня в первую очередь. То, что я взяла Полину с собой на Венецианский кинофестиваль.
Ого.
И то, что она видела своими глазами. Просто в 14 лет она поступила в Московскую киношколу.
Да.
Где так как бы создавалась атмосфера того, что ваши родители — это, в принципе, отстой. Если вы хотите идти вперед, вы должны идти вперед самостоятельно. А родители — это уже старики, которые там отживший материал. Идите, ребята, вперед.
Ну, в этом что-то есть.
Но я Полину взяла с собой на Венецианский кинофестиваль. Она увидела абсолютный триумф фильма, соответственно, триумф мамы. Я имею в виду «Овсянки». Она видела эти 15 минут, когда стоял весь зал и аплодировал, видела Тарантино, который кидал свою шляпу, свое сомбреро кожаное в воздух. Она офигела от всего от этого. Вот. А потом, когда она просто лично познакомилась с Тарантино... То есть она как-то поняла, что мама — это не отстой.
То есть еще ничего, еще можно равняться на маму-то.
То есть можно сказать, что на этом моменте был какой-то перелом?
Перелом был в тот момент, когда она увидела, как мама целуется с Тарантино.
Оля, я просто, знаешь, многозначительно задала этот вопрос Юле. С тем, чтобы, да, потом говорить о том, что, ну ведь этот спектакль наверняка несет в себе определенные рецепты. И вы же тоже, Юля, как мать... Да. Рецепты так себе, конечно.
Ну, да, не все подойдут. Понимаешь, у всех друзья Тарантино, не каждый может себе позволить познакомить свою дочь. Так вот запросто причем. Я с ним целуюсь.
Нет, самое смешное, что эта дочь меня познакомила с Тарантино.
Она уже успела.
Да, она сначала с ним познакомилась, потом привела меня за ручку. Просто она сказала, что я дочь Юлии Аукопсянки. Он сказал, fucking shit!
А тут еще надо сказать, что вообще Полина похожа на Юлю.
Очень похожа.
То есть это очевидно совершенно.
Вот,
дочь, да. Я это дочь.
И она меня приволокла к Тарантино и дальше уже... Так что вот, ребенок...
В общем, рецепта не получилось. Хорошо. Тем не менее, у нас Юлия Аук, актриса и режиссер театра и кино, сценарист. И я все-таки надеюсь, что мы вернемся к этой теме, что вы клипмейкер, да? У нас сейчас новости и реклама, и мы вернемся в студию для продолжения этого разговора.
Культурные люди.
Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. «Комсомольская правда» — это радио, которое я слушаю.
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Культурные люди.
20:33 в Петербурге. И мы возвращаемся к разговору с Юлией Аук. Вообще, тут мы вот во время рекламной паузы и новостей, мы тут так много всего интересного обсудили, так много обсудили. Может быть, еще хватит времени в эфире об этом поговорить. Я сейчас имею в виду вакцину, коронавирус и так далее.
Действительно, такая тема важная.
Ну, да. Но... Извините, я возвращаюсь к Беларуси, потому что опять новости были про Белоруссию. Ну, простите меня. Юля, я понимаю, что это не вопрос, вопрос не по окладу, как говорят военные, да? Но вы полагаете, вот, ну, ваша интуиция, что подсказывает? Я так понимаю, что вообще вас в Беларуси много что связывает. Чем может кончиться вся эта история?
Меня связывает просто родство. Моей бабушкой с дедушкой и моя мама из Беларуси.
Из Могилева.
Ну, мама родилась в Могилеве. Ага. Но после войны мама родилась просто в 30-м году, и вот они до войны жили в Могилеве, а из эвакуации их дедушка, который вернулся, извините, который был партизаном, вот, он их уже привез в Минск. И моя мама из Минска, и моя бабушка с дедушкой в Минске жили, на улице Волгоградская. И я там все свое детство провела.
То есть, некоторым образом, Юлия, в общем-то, где-то белоруска в душе.
Ну, я не могу сказать, что
но
я белоруска. Но да, меня
сознание, вы понимаете.
Меня абсолютно напрямую связывают родственные отношения с Белоруссией. Я боюсь делать какие бы то ни было прогнозы, потому что дело это совершенно неблагодарное, и пытаться что бы то ни было спрогнозировать в нынешней политической ситуации, когда, как мне кажется, честная игра вообще не ведется. Вот, в принципе, не ведется ни одной из сторон. Поэтому, но мне бы очень хотелось, вот правда, мне бы очень хотелось, чтобы в Белоруссии наступили перемены без большой крови, хотя кровь уже пролилась. И те пытки, и те издевательства над людьми, которые были в течение вот этих 4 дней, которые устраивал ОМОН белорусский, это уже большие жертвы. Но вот хотелось, чтобы больше жертв не было. Но понимаете, какая штука? Мы видим сейчас все, мы все реально видим, вот вы видите, я вижу, весь мир видит, что выборы сфальсифицированы. Народ вышел, но сегодня избирком белорусский в очередной раз обнародовал цифру 80%, которые проголосовали за Лукашенко. Где эти 80%? Я вижу 80%, которые
я
вышли на улицу.
Я вам отвечу, где эти 80%. Я вам отвечу голосом тех, кто верит в то, что говорит это. Эти 80% работают и живут своей спокойной жизнью. И им не до того, чтобы выходить на площади, как
не...
этим бездельникам, которым Госдеп платят.
Но их не 80%, да, потому что, извините, бастуют большие экономические гиганты, такие как БелАЗ, такие как МАЗ.
Десятки предприятий.
Ну вот я сегодня насчитала 26 предприятий, которые реально бастуют. То есть мы реально видим, что это сфальсифицированные выборы. И вот как в этой ситуации человеку, который их сфальсифицировал, и против которого народ оставаться у власти, но...
Вы знаете,
ну,
на самом деле,
себя
я...
плохо.
Подождите, слушайте, я вообще должна сказать, что вот мы же с тобой были свидетелем. В среду здесь сидел человек на месте Юлии, который говорил, что, ну, слушайте, ну, 80% почему нет? Ну, может быть, 70%.
Ну, ладно, он говорил о 60%.
Ну, подожди, но он начал с 80%. Мы сейчас имеем в виду Андрея Константинова, который реально считает, что... Причем он верит в это
как
искренне.
Как бы то ни было, если бы даже не было сфальсифицировано, большинство бы все равно проголосовало за Лукашенко, и все было...
Хорошо!
И
вот эти 3%...
Окей, но люди сейчас, окей. Даже если бы Лукашенко победил с 3% перевесом, там Лукашенко, допустим, 48,5, а у Тихановской 46,5, извините, потребовался бы второй тур голосования. Потребовался, потому что 3% — это не перевес. Потребовался бы второй тур голосования. Что было бы во время этого тура, непонятно. Люди сейчас вышли не потому, что... такой минимальный перевес, и они хотят, чтобы там Тихановская была, притом условная достаточно, потому что она пришла на замену. Она и не мнит, и не делает из себя лидера нации.
Да и не политик, она, мягко
да,
скажем.
Да, и не политик. Люди вышли сейчас, потому что им осточертела ложь. Вот они вышли за свое достоинство. Если хотите, это акция протеста против унижения гражданского достоинства.
Знаете, я еще хочу сказать, что мне кажется, что огромное количество литературы, полноформатного кино, сериалов будет снято на эту тему.
Мне тоже так
кажется. Огромный пласт культуры, по идее, должен возникнуть.
Мне
после
тоже
этого.
Так кажется, потому что то, как себя сейчас ведут белорусы, вот, это вот, невероятно красиво, да, и достойно.
Почему вы так говорите? Вот вы это сказали, да, уже до эфира. Что вы имеете в виду, когда говорите «достойно»?
Они не разрушают свой город. Они не жгут и не разрушают. Единственными варварами и вандалами были люди, которые находятся на государственной службе, ОМОН.
Угу.
Они разбивали машины, они разбивали стекла, они разбивали людей, они нарушали все возможные права человека. Сейчас я смотрю в стримах телеграм-каналов то, что происходит в прямом эфире, и я вижу молодые люди, которых еще вчера избивали, идут к дому правительства, обнимают военных, которые его охраняют, и дарят им цветы.
Да, это дорогого стоит. И я напомню, что один за другим мы наблюдаем ситуацию, когда представители правоохранительных органов переходят на сторону народа в той или иной степени.
Да. Сдают, записывают обращения, сдают. Я сейчас не говорю про там флешмоб. Угу. У меня тоже есть сомнения по поводу этого флешмоба. Я говорю о реальных заявлениях силовиков, которые выходят из органов.
Угу.
А они реально есть.
Юля, а если мы поговорим о нашей ситуации в Хабаровске, вот что у нас в Хабаровске происходит?
Ну, у нас в Хабаровске происходит очень похожая ситуация.
Да, очень, но не похожая. Похожая, но не похожая.
Похожая, но не похожая, но все равно похожая.
Угу.
Потому что люди сделали свой выбор, и у людей этот выбор забрали.
Хороший же был мужик, всем нравился.
Да ну тебя, ну Оля.
Ну серьезно. Ну,
подожди, подождите. Опять-таки, я не знаю, хороший мужик, нравился. Я не знаю, есть ли... Смотрите, какая штука. Я, пройдя через несколько лет судебного дела, отношусь с большим недоверием к судебной системе в России. Это я очень мягко сказала, чтобы не использовать мат.
Угу.
Потому что я вижу, как работает судебная система, если она работает по заказу. Поэтому я легко могу предположить, у Фургала есть за что его сажать, у Фургала нет за что его сажать.
Угу.
Вот абсолютно я могу быть в любой момент с любой из этих сторон. Потому что я не доверяю ни правоохранительным органам, ни судебной системе в России вообще. Но люди вышли опять-таки не конкретно за Фургала, а за свой выбор и за то, что их обманывают, и за то, что у нас везде двойные стандарты.
Вообще как любопытно, что да, это происходит практически параллельно. Это, в этом тоже есть какая-то символика, что ли? Я даже не знаю, как это назвать. Но это тоже, мне кажется, все войдет в литературу и искусство.
Мне тоже так кажется.
Хорошо.
Хорошо. Не знаю, войдет ли или нет, но, по крайней мере, Хабаровск от Москвы далеко, и там, так сказать, правоохранительные вот органы ведут себя очень аккуратно. Им там жить.
Смотрите, какая штука. Беларусь маленькая.
Угу. А Россия-то большая.
И объединиться в Беларуси проще, чем объединиться на такой колоссальной территории, угу, как угу, в России.
Поэтому никогда не получалось у России, ну, объединиться по-настоящему. А если вот получалось, то приводило к каким-то ужасным
потому
результатам.
Потому что слишком большая территория.
Ох, слушайте, знаете что, вы извините, я сейчас, да, это да, действительно очень большой накал эмоциональный, и я думаю, что абсолютно все, кто следят сейчас за ситуацией в Беларуси, они очень эмоционально сопереживают, даже если они сопереживают Лукашенко, во что мне очень трудно поверить. Но все равно, да, это тоже, наверное, достаточно эмоционально. Но я все-таки хочу тронуть историю с клипмейкерством. Простите меня, Юля. Я в страшном сне не могла предположить, что вы клипмейкер группы 25 на 17.
Нет, просто 25-17. Это звучит так.
Ну, 25-17. Хорошо, да, извините, что мы знаем, что такое группа 25-17. В общем, это почти как я, бритоголовые юноши, которые, в отличие от меня, многих подозревают в национализме.
И экстремизме.
И их поклонники, футбольные фанаты, и вот это вот все. Как вас занесло на сию тропу?
Как всегда... Все, что бывает в жизни, бывает случайно.
То есть они пришли и сказали, Юль...
Нет, мой педагог по речи...
Хорошее начало!
Мой педагог по речи на режиссерском факультете Марина Перелешина была педагогом по речи Анта.
Так. Ант — это один из участников группы 2517.
Да, бледный — это хедлайнер, и Ант — это...
Слушайте, вот подробности этой захватывающей истории мы узнаем буквально через пару минут, потому что у нас сейчас настало время рекламы. Но вы никуда не уходите. Кстати говоря, если вдруг кто-то не совсем понимает, что такое 2517, у вас есть пара минут, чтобы погуглить и услышать пару тактов этой музыки, которые некоторым нравятся. Вернемся через две минуты.
Культурные люди. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Культурные люди.
20:46, и мы вернулись. Юлия Аук с нами. Мы до рекламной паузы... как прервали полет совершенно потрясающего рассказа о том, как Юлия Аук, понимаете, взрослая женщина, я не боюсь этого слова, мать, актриса, императрицу играла, режиссер, ГИТИС закончила, кино немерено сняла и спектакли поставила, и тут она вот для какой-то группы 2517, омские ребята, она снимает клипы, причем не один, не два и даже не три, понимаете? И говорит, познакомила
13.
Меня...
13
ужас, какой вообще невероятно. И говорит, познакомила меня с ним педагог по сцене речи. Давайте объясняйте, как это произошло.
Ну, в общем, у меня в ГИТИСе на режиссуре педагог по сцене речи Марина Перелешина была педагогом по сцене речи Уанта.
Уанта.
Да. Угу. У одного из двух... Там просто больше, но они хедлайнеры. Вот. И нужно было снять клип, и она познакомила. Я сняла клип «Звезда». Он набрал какое-то немеренное количество лайков и просмотров на Ютубе. И ребята дальше мне стали заказывать клипы. Все.
Ну а как так получается? Но ведь сейчас, это сложно.
Сейчас я... Скажу, что было решающим фактором, почему я действительно не знала эту группу. Я действительно ее не знала, когда мне вообще предложили снять клип. Я пришла домой и сказала, а Полина тогда еще в школе училась. И я сказала, я говорю, Поль, ты знаешь, мне кажется, я буду снимать клип для группы 2517. На что Полин сделал так, да ты что? Yes! Вот было. Я так, глядя, значит, на ее реакцию, поняла, что я буду снимать.
Штука, да.
Слушайте, ну вот так бывает. Ну, кстати говоря, вот это вторая история после Тарантино, да? Понимаете, о чем я говорю? То есть для девочки...
По-моему, она для тебя бог. То есть наоборот, да, я думаю, мама — это такая недостижимая богиня.
Ну, в общем,
круто,
да.
Круто, кстати, да, вообще? Слушайте, вот, а такую
как
мать?
Вы, мать, да, вот как иметь актрису-дочь? Я хотела спросить, вы же с ней были на съемочной площадке вместе. Каково это? Вот мурашки материнские, стыда ли, страха ли за дочь?
Совет ли дать?
Да, вот это вот все. Как вы с этим справляетесь?
Да, на самом деле вообще таких эмоций нету. Вообще, в принципе.
Вы железобетонная мать.
Я не знаю, наверное. Я могу сказать, что я Польку первый раз задействовала в своей режиссерской работе.
В клипе?
Нет.
В режиссерской, в клипе я
видела
ее.
Естественно, в режиссерской, но это потом уже было. В режиссерской лаборатории, когда ей было 9 лет.
Ох!
Когда ей было 9 лет.
Там она и отравилась.
Вот, я
и профессия.
Нет, она отравилась на съемках, кстати, в Белоруссии фильма «Враги». Вот. А до этого я ее использовала в режиссерской работе. И когда я с ней работала, я поняла, что о! Она как бы круто работает, на нее можно положиться. То есть она не просто как-то так по наитию, она прям выполняет задание. То есть она очень четко понимает, что от нее просят.
Угу.
И мне это как раз очень понравилось. И потом я с ней несколько раз вот так вот работала. А потом, потом уже, когда она, ну, стала сниматься, там, Леша Федорченко тоже стала сниматься, и я стала смотреть это на экране и видеть, притом меня уже даже рядом не было, и видеть, что это очень достойно, я как-то поняла, что это все очень достойно и очень здорово.
А у кого она училась, кстати?
Она училась у Гламазова в ГИТИСе.
А, ГИТИС, ну понятно.
Да. И,
то есть она сбежала подальше от Петербурга?
Нет.
И хотела сказать от мамы, но вы же
нет.
тоже тогда уехали в Москву.
Да, мы уже жили в Москве. То есть она уже никуда не сбегала, мы уже жили в Москве. Вот. И сейчас у нас абсолютно взаимопонимание.
Профессиональное.
То есть она мне может там что-то сказать, я ей могу. Она очень часто просит меня почитать то, что ей прислали, потому что она говорит: слушай, мам, я не понимаю, это хорошо или плохо. То же самое я ей отправляю и говорю: Поль, я, извини, тоже не понимаю, можешь прочитать? И она там с точки зрения своего поколения говорит, я с точки зрения того, как я понимаю, говорю. И у нас вот это как-то совершенно, ну, правда, мы взаимодействуем. А еще я абсолютно точно знаю, что на нее можно положиться. Когда мы снимали эти клипы, я не только ее снимала, а там, если посмотреть в этих клипах, особенно если речь идет о альбоме «Русский подорожник», в котором все истории каждой песни и каждый клип завязан друг с другом. Там вообще, если смотреть от первого трека до последнего, там законченная история.
Ого! Я не знала
Сага.
Об этом.
Угу.
Вот. Надо с этой точки зрения пересмотреть.
Вот прям с первого до последнего там прямо там все персонажи появляются, как если ты вот у этого персонажа главная роль, то потом он появляется как второстепенный в другом клипе. То есть там все вот это вот простроено.
Так, все смотрим 25-17.
«Русский подорожник».
Надо.
Альбом «Русский подорожник». И, в общем, смысл в том, что я очень часто, там очень много занято молодых ребят, и я очень часто просила Польку, я говорю: Поль, мне нужны вот на съемку тогда-то ребята. Вот
друзья.
Она не только друзей. Она по друзьям друзей находила под определенные типажи, все приводила. Я точно знала, что если я ее попрошу, это будет обеспечено. В этом направлении я могу даже не волноваться.
Слушайте, вообще я поняла, что... Да, кстати, ну так, на всякий случай, Юлия Аук сняла еще клип Диме Билану. Ну так, извините.
Окай.
Это же было. Это же было. Да, но так или иначе, тут мы с Ольгой вынуждены признаться, что у нас была не просто замечательная актриса Муза Кирилла Серебренникова, о которой мы не поговорили сегодня, даже удивительно, не просто сценарист, не просто кинорежиссер, а и не просто клипмейкер, а еще очень, как бы это сказать правильно, состоявшаяся мать. То есть человек, у которого взрослая дочь, и на которую можно абсолютно реально положиться.
И в профессии в том числе.
Да, и в этой связи, знаете, Юля, вам хочется позавидовать со страшной силой. Ну, то есть это еще один проект, который у вас получился. Но, плюс ко всему, эта мать еще невероятно крута, потому что она из Тарантино познакомит, и из группы 25-17. Юлия Аук была в студии «Радио Комсомольская правда». Спасибо вам большое.
Юль, спасибо
вам большое. Спасибо.
Культурные люди.